Алла Ларина. Бывшие. Двойня для босса. Книгу читает Диана Сагитова. Глава первая. Я потеряла детей. Выдавливаю из себя, внимательно глядя на жениха. Вру, как могу убедительно, лишь бы понять, увидеть. Беременности больше нет. На лице Давида отчетливо проступает облегчение. Закрываю глаза, слезы начинают катиться сами собой. Значит, все правда.
«Вы с ума сошли?» —
всплывает в памяти злой вопрос. Давид 2 дня назад разговаривал с отцом в кабинете. Я не собиралась ничего подслушивать. Вообще об этом не думала. Просто шла уточнить пару деталей насчет свадебной церемонии. А там...
«Давид, поговори со своей невестой!» —
слышится из-за двери сердитая.
«Какая двойня? Вы что, с ума сошли? Хочешь проблем? Пусть Аделина немедленно избавится от этой беременности, пока срок небольшой!»
Я шарахаюсь от двери с такой скоростью, что не слышу, что именно отвечает отцу мой жених. В ушах шумит, сердце колотится где-то в горле. Я молчу. Ничем не показываю, что слышала. Надеюсь, что это какая-то ошибка. Но на следующий день мой любимый встревоженно просит, чтобы я прошла обследование. Обязательно в их семейной клинике. И я обещаю. Вот только стоит ему уйти на работу, вызываю скорую. Сообщаю, что у меня ранний срок беременности двойней, что я только что видела у себя кровь, что болит живот. И, конечно, меня отвозят в самую обычную гинекологию с палатой на 6 человек, 2 медсестрами на отделение и замотанным врачом. Давиду сообщаю только вечером. Конечно, он приезжает. Презрительно оглядывается вокруг, присаживается ко мне. Я никогда столько не врала, сколько за последние пару дней. И вот теперь это облегчение на его лице. «Милая, не расстраивайся». Слышу спокойный голос, продолжая тихо плакать. «Это к лучшему. Такая беременность — всегда риск. У нас будут и другие дети. Потом. Позже. Не надо, родная, не плачь. У меня сердце разрывается, когда вижу твои слезы».
Приоткрываю опухшие глаза. «У тебя сердце разрывается. У меня оно сейчас разорвалось. Когда ты, походя, похоронил малышей у меня под сердцем, пообещав мне новых. Как конфетку плачущему ребенку.
Я хочу отдохнуть». Выдавливаю из себя. «Конечно, любимая». Давид снова окидывает взглядом палату, слегка морщится.
«Мы переведем тебя в семейную клинику. Нечего лежать здесь, в этом клоповнике».
«Мне здесь помогли».
Обрываю его.
«Понимаю, у твоей семьи нет проблем с деньгами, но не надо оскорблять тех, у кого нет средств на частную больницу».
Жених хмурится, но молчит.
«Я хочу поговорить с твоим врачом».
Встает, и сердце у меня начинает колотиться, как сумасшедшее.
«И в любом случае, завтра с утра тебя перевезут в нормальное место».
Глава вторая. Вместо боли и слабости меня вдруг накрывает решимостью. Слезы высыхают. Стискиваю зубы, чтобы не сказать что-нибудь резкое. «Ага, разбежался. Так я прямо и поехала в эту вашу семейную клинику. Чтобы там врач увидел, что все у меня в порядке и беременность на месте? А потом по просьбе тебя или твоего отца помог мне от нее избавиться, пока срок небольшой? Нет уж, не дождетесь. Но для начала...» «Давид, врач, который меня принимал, уже ушел». Качаю головой. «Вечер ведь, рабочий день закончен. Дежурный остался, только что заступил. Заходил вот перед тобой. Что он может знать? А клиника... Хорошо, конечно, я не против. Пусть будет клиника. Я поеду». Закрываю глаза, чтобы не видеть своего, теперь уже бывшего жениха.
«Рад, что ты не споришь. Любимая, ты устала».
Слышу мягкое. Он прикасается к моим волосам, целует в лоб.
«Отдыхай. Тебе нужно восстанавливаться. Завтра утром я приеду».
Слабо киваю, не открывая глаз. Не хочу даже смотреть в его сторону. Ненавижу. Слышу шаги, потом тихий хлопок двери, словно отрезающий от меня все прошлое. Прошлое, где я была обожаемой невестой, влюбленной в своего жениха. Прошлое, в котором мне казалось, что мы будем счастливо воспитывать сразу 2 малышей. Прошлое, в котором не осталось ничего, о чем теперь стоило бы жалеть. Кроме одного. Подождав 30 минут, чтобы убедиться, что все мои соседки по палате заснули, к счастью, нас всего 3, еще 3 кровати стоят пустые. Выбираюсь из-под одеяла, достаю из сумки мобильный и с тылым коридором иду к холодному туалету, дверь в которой находится в дальнем конце отделения возле большого окна. Палат там нет, только смотровые. Сейчас тихо и темно, горят только тусклые ночные лампы. В туалете, куда я заглядываю, тоже никого. Воровато озираюсь и нахожу в контактах номер, записанный как «Одноклассница Лена».
«Аделька, неужто ты?»
— раздается слегка насмешливый грудной голос в трубке.
«Я, Ален»,
— шепчу, стараясь не повышать тон.
«У меня проблемы, и мне очень, просто очень нужна твоя помощь».
«Так», — подруга переходит на деловой тон.
«Ты сейчас где?»
«В гинекологии».
Сухо всхлипываю, непроизвольно обхватываю живот рукой, бессознательно защищая зародившуюся там жизнь.
«И мне нужно отсюда уйти до утра, так, чтобы не нашли. Но я в порядке»,
— добавляю торопливо.
«Ну, в смысле здоровья, физического».
«Раз такое уточнение, значит, с психическим не все в порядке?»
— мрачно шутит Алена.
«Называй больницу. Я сегодня в ночную, но посмотрю, что смогу сделать».
«Спасибо, Ален».
Быстро говорю, где нахожусь, и подруга отключается, пообещав, что перезвонит, как только сможет.
Идти в палату ужасно не хочу. Там словно витает призрак только что ушедшего Давида, до сих пор разносятся его слова. «Будут и другие дети». Стискиваю кулаки, запрещая себе плакать. «Ты никогда не узнаешь, что у тебя будут эти дети. Ты не заслуживаешь этих детей».
Невидящим взглядом смотрю в темное окно, перебираю по полу ногами в легких тапочках. Холодно. Мурашки по обнаженной коже.
Нельзя мерзнуть. Никто обо мне теперь не позаботится, кроме меня самой. А скоро мне нужно будет заботиться еще и о малышах.
Торопливо иду в палату, но торможу, почувствовав вибрацию в руке.
«Алена?»
— говорю очень тихо, отвечая на звонок. «Так, слушай меня внимательно». Подруга, как чаще всего и бывает, говорит жестко, по-деловому. «Я приеду в больницу примерно через час в составе следственной группы. Глянула сводки по нашим, и тут прям копеечка в копеечку. Крайне удачно кое-что нарисовалось по моей специальности». Мрачно хмыкает, и я оцениваю ее деликатность. Вообще-то обычно ей не свойственную, ведь Алена судмедэксперт. «Так вот, я сама попросилась. Шеф аж облез, что вызвалась, но ему еще за это аукнется потом. Тебе действительно повезло, мы будем прямо в гинекологии». Продолжает подруга. «У вас там...» «А, ладно, незачем тебе подробности знать. Твоя задача — собраться к этому времени и тихо, не привлекая внимания, спуститься на первый этаж. Ясно?»
«Поняла, Ален»,
— шепчу уверенно.
«Жду».
«Скину тебе сообщение, как приеду».
Алена отключается, а я, наконец, дохожу до палаты. Собирать мне практически нечего. Единственное, что я брала с собой в больницу, это халат и ночнушку, да умывальные принадлежности. Торопливо переодеваюсь в нормальную одежду, хорошо, что запихнула в пакете в тумбочку. Вот только теплая куртка и обувь где-то в камере хранения. Но черт с ними. В тапочках добегу. Свои вещи, подумав, решаю оставить прямо на постели. Пусть подольше думают, что я где-то здесь. Мало ли, в душ пошла или в туалет. Умывалку оставляю на тумбе, халат складываю в ногах кровати. А ночнушку забираю. Если ее увидят, то сразу поймут, что я сбежала. В итоге из вещей у меня только документы и мобильный. Присаживаюсь на кровать, оглядываю палату, присматриваясь к соседкам. Спят вроде. Осторожно выглядываю в коридор. Пусто, только над столом, за которым сидят медсестры, горит приглушенный свет. Видимо, ушли чаю попить или отдохнуть в какую-нибудь комнатку. В это время мобильный коротко загорается в руке, и я, кинув взгляд на экран, вижу одно единственное слово. «Спускайся».